Часть первая. Выражение слов и мыслей. Каждому человеку с самого рождения и по мере его развития дана возможность думать, мыслить, высказывать свои мысли в виде слов и выражений. Животное тоже может думать, выражать свои эмоции и общаться между своими сородичами жестами и на понятном только для них языке. Основное же отличие человека от животного состоит в качестве изложения своих слов и мыслей, умение анализировать все то, что поддается его разуму. Человек может мыслить, менять свои мысли сообразно своему житейскому опыту или полученным знаниям, и такие изменения происходят практически в каждом периоде его проживания. Человек может высказывать свои убеждения, пожелания, мысли, идеи, недовольство, все то, что он считает нужным для себя. В этой книге мы не раз скажем о том, что высказывать все приходящие мысли окружающим людям без разбору, кому следует, а кому не следует, не всегда является рациональным путем развития своего внутреннего мира. Человек не может абсолютно все высказывать своему близкому человеку, другу, товарищу, начальнику по работе, любовнице, пассажиру на автобусной остановке в силу своих определенных и индивидуальных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся страх, жалость, непонимание, невозможность владения определенными знаниями, тактичность, нежелание обидеть другого человека, жизненный опыт по умению высказывать свои слова и мысли и так далее и тому подобное. Да и не надо этого всего делать, так как доля разумной недосказанности должна всегда оставаться в самом человеке, и она должна анализироваться и осознанно видоизменяться. А вот та недосказанность, которая мешает человеку спать, заставляет подвергаться страхам, тревогам, навязчивым фобиям, развивать внутри себя различного рода зависимости, это, конечно же, надо из себя вытаскивать, по возможности с приятием и внутренним анализом мыслей. Поэтому в этой части мы пройдем, что называется, только по касательной основные определения слов, выражений, понятий, которые тем или иным способом связаны с возможностью мыслить, выражать свои слова, и той невысказанностью, которая находится внутри человека. Мы не будем изобретать велосипед по поводу того, что до нас уже сделали и показали другим людям именитые мастера философии, психологии, лингвистики и так далее. Опираясь на знания и исследования известных профессионалов, таких как Карл Густав Юнг, Зигмунд Фрейд, Дэвид Майерс, Антонио Минигетти, мы постараемся дать их определение и показать уже свою интерпретацию рассматриваемой нами недосказанности. Ну и, конечно же, мы не обойдем стороной определений из нашего родного толкового словаря русского языка Ожегова и Шведовой. Глава первая. Мышление. Человек — создание Бога. Бог присутствует в душе каждого человека. Основная физиология людей, проживающих на всем земном шаре, практически везде одинакова. То есть внутренние органы, например, сердце или почки индуса, ничем не отличаются от этих органов мексиканца. Отличается цвет кожи, рост, вес, строение глаз и так далее, но в целом строение человека идентично. Основное отличие одного человека от другого состоит в построении мыслей, выражении слов. Человек в любой стране мира мыслит и думает по-своему, американец мыслит по-своему, русский человек мыслит уже по-своему, а немец — мыслит только по-своему. Помимо мышления человека, надо еще учитывать менталитет, психологию, развитие, воспитание народа, нацию, в которой он проживает. То, что любой здравомыслящий европеец не может увидеть даже в страшном сне, не говоря уже о реальной жизни, русский человек с этим встречается практически ежедневно. Например, если в Европе или Америке мужчина не так посмотрел на женщину, а еще хуже, если что-то сказал в ее адрес, то это сразу станет предметом юридического разбирательства. В России же, если мужчина избил, оскорбил, нахамил женщине, да еще это сделал публично перед телекамерами, то он сразу может баллотироваться на высокий государственный пост. Или же, где русский гаишник начинает самостоятельно вклиниваться в процесс регулирования дорожным движением, то все, пробка там обеспечена надолго. Если в Европе дорожная полиция оказывает реальную помощь на дорогах, как лучше и эффективнее управлять в той или иной критической ситуации, то наш родной русский гаишник прячется в канаве, чтобы только срубить по-легкому для себя бабульки. Хотя и его, русского гаишника, можно также понять. Как он может поймать нарушителя, если на дорогах ради солидарности все водители заранее сообщают друг другу миганием своих фар, что впереди в кустах спрятались стражи порядка? Это только русский менталитет, русская психология, русский способ мышления. Только они все вместе способны приспособить и научить нашего человека к реальным условиям жизни, и таких примеров можно привести огромное количество. Так что значит мыслить? Мыслить значит формировать концепции, которые организовывают наш мир. Мыслить значит решать задачи и проблемы, принимать для себя эффективные решения. Например, мышление мужчины в корне отличается от мышления женщины. Мышление первоклассника отличается от мышления десятиклассника. Мышление инженера отличается от мышления человека с рабочей специальностью. Мышление напрямую связано с познанием. Познание — это умственная деятельность, связанная с обработкой, пониманием и передачей информации. В процессе своего роста, внутреннего и физического развития мы познаем вокруг себя окружающий нас мир. Мы строим или пытаемся научиться выстраивать взаимоотношения с другими людьми. В процессе познания мы накапливаем свой жизненный опыт, совершая при этом ряд ошибок и неудач, которые идут в жизненную копилку. Причем некоторые проблемы мы решаем осознанным или неосознанным методом все тех же проб и ошибок сразу или по мере их возникновения в дальнейшей жизни. Первоначально полученные мысли могут меняться со временем, дополняться или вообще отвергаться. Есть мысли, которые ненадолго задерживаются в человеке, так называемые проходные мысли. В этом случае подсознание человека чувствует и подсказывает ему, что это не пригодится в его жизни, и на это не надо особо тратить свое внимание и время. Есть мысли, которые остаются надолго в человеке, как в сейфе или глубоко запрятанные в платяном шкафу. Об этих мыслях человек уже может 100 раз забыть, но именно определенная жизненная ситуация заставляет вытаскивать из себя эти мысли, отрабатывать и проходить с их помощью свой жизненный урок. По мере прохождения вытащенные из себя слова и мысли, или непрохождение, недосказанность, человек будет поступать как в школе, то есть раз за разом возвращаться к аналогичным ситуациям, пока полностью не выучит и не сдаст свой урок. Непроработанные и невытащенные мысли человека напрямую связаны с его недосказанностью к конкретной ситуации или к жизни в целом. Например, мальчик, не знавший в своем детстве, что такое родительская любовь, тепло и ласка, сформировал в своем сознании мысли о том, что так и должно быть в дальнейшей жизни. Когда он подрастает и создает семью, то если он не поменял свое мышление, а это, ой, как редко происходит, его первоначальные мысли, жизненный опыт никогда не позволят любить своих детей. То, что сформировано в нашем детстве родителями или близкими людьми, их словами и поступками, надолго внедряется в сознание человека и остается внутри его. Только осознание того, что он не хочет так жить, как его когда-то учили и воспитывали в детстве, поможет ему поменять свою жизнь и, соответственно, показать жизнь с другой стороны своим близким людям. В процессе личностного роста вырабатывается своя линия поведения, свои взгляды, упорство в них. Упорство заключается в приверженности к определенным взглядам даже перед лицом подтверждения обратного. Упорство во взглядах может породить внутренний конфликт у человека, например, в его отношениях с социумом. Об этом мы поговорим отдельно во второй части, но единственное, что отметим сейчас, это то, что у такого человека остаются невысказанными и неуслышанными, как он сам искренне считает, его слова и мысли. Лучшим лекарством является приятие окружающей его жизни и приятие противоположных мнений. Именно осознанная возможность эластично и гибко менять свои взгляды является огромным искусством непривязывания к какой-либо конкретной жизненной ситуации и невозможностью рождения и выращивания в себе внутренней недосказанности. Научно-технический прогресс в настоящее время вовсю вклинивается в человеческое мышление, привлекая при этом разные компьютерные программы. Сегодня существует определение искусственного разума не только на словах, он уже вылился в самостоятельное направление самой науки. Другими словами, искусственный разум — это наука о создании компьютерных систем, способных выполнять операции, которые подражают человеческому мышлению и делают разумные вещи. Такие системы накапливают огромное количество информации. искусственный разум является гибридом когнитивной психологии и компьютерной науки и представляется как в практическом, так и в теоретическом аспектах. Цифровые технологии могут уже напрямую внедряться в деятельность человеческого мозга. Это подтверждается огромным количеством людей в мире, которые подвержены игровой и компьютерной зависимостям, которые еще довольно трудно поддаются осознанию и, соответственно, лечению. Правда, следует признать, что эти технологии пока еще не могут повторить многократный разум человеческого мозга, который может использовать здравый смысл, ощущать эмоции и сознательно размышлять над смыслом собственного существования и бытия. Но это только пока. Судя по успехам науки и техники в этих областях, финал не заставит себя долго ждать. Мысли человека материальны. И об этом мы будем говорить не раз, приводя жизненные примеры. Человек, мыслящий негативно, помимо того, что он внутренне разрушает себя своими же мыслями, он еще и выпускает их в окружающее пространство. Можно ли подцепить такие гадкие мысли внутрь себя, как, например, заразиться гриппом? Я лично считаю, что это возможно. И в качестве примера можно привести пример дедовщины из сегодняшней русской армии. Есть люди со слабым внутренним духом, подверженные страхам и панике, люди, которые легко поддаются чужому мнению, влиянию и разрушительным мыслям. Такие люди как раз хорошо и цепляют внутрь себя разрушительные вирусы еще в первой половине своего срока прохождения службы. Эти вирусы живут, размножаются, питаются, видоизменяются как внутри самого человека, так и в его энергетическом поле, причем возвращаются обратно в самого хозяина уже извращенными и обновленными, отличающимися от первоначально выпущенных им мыслей. Такой кругооборот идет постоянно. Человек начинает не только жить в поле негативных мыслей, он начинает их подпитывать своей грязью снова и снова. И самое страшное, что он начинает уже жить этими своими гадкими мыслями. Поэтому во второй половине прохождения службы гадкие мысли уже начинают диктовать своему хозяину, как поступать в той или иной ситуации. Зло порождает зло, ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие, гадкие мысли порождают только гадкие мысли и так далее. Если внимательно посмотреть на внутренний мир дедушки-злодея, спокойно с ним побеседовать, то как раз его негативные мысли, его внутренние страхи, запрятанные глубоко в себя, снаружи им будут прикрываться отборным матом, визгливыми, угрожающими выкриками и истеричным поведением с выбрасыванием в разные стороны своих конечностей, то есть рук и ног. Такой невротический стиль поведения, конечно же, не всем людям присущ, но он хорошо размножается и приживается именно в жестких системах нашего социума, таких как армия, тюрьма, милиция и так далее. Когда человек начинает извергать из себя словесную желчь, целенаправленно адресованную конкретному человеку или жизни вообще, то он, хочет или не хочет этого, первым в себя вбирает свое же посланное. Ведь не зря же говорят и даже начинают научно подтверждать, что сам человек создает и порождает внутри себя свои болезни. Первоначально негативные и разрушительные мысли и являются началом болезни. Например, если мужчина плохо думает о женщине, посылает гадкие слова в ее адрес, мечтает или строит планы об отмщении ей, то именно у него будут проблемы с мужской урологией. Ведь мужчина, думая плохо о реальной женщине, прежде всего находится не в ладах со своей внутренней женщиной. Одним из основных различий мужчины от женщины как раз и является половой признак. Думая плохо о противоположном поле, он сразу и получает удар по своим половым органам. Это же касается и женщин, которые имеют проблемы со своими мыслями в отношении своего внутреннего мужчины и своих партнеров по жизни. Выпуская свои гадкие мысли в отношении противоположного пола, гинекологические болезни не заставят долго ждать. На эти темы сегодня довольно грамотно и популярно говорят и пишут психологи и врачи из разных стран мира, например, Лиз Бурбо, Канада, и Валерий Синельников, Украина. Конечно, говорить о другом человеке только хорошо, думать лишь в позитивном направлении и вообще вести праведную жизнь — довольно тяжелое и проблематичное занятие. Это только легко размышлять, говорить и давать советы на страницах книги. А вот в реальной жизни трудно все это осуществить, особенно если не жил никогда в таком состоянии и не имеешь о нем представления. Да и вообще, есть ли сегодня такие просветленные люди на Земле? Ведь человек еще не достиг совершенства и не до конца познаваем, поэтому свой рецепт по мышлению и выражению своих мыслей у всех людей только свой, индивидуальный. Думать прежде всего надо о себе, о своем внутреннем мире, о своем внутреннем состоянии, анализировать свои мысли. Что думает другой человек, это, конечно, интересно знать, но вы никогда не узнаете чистоты всех его мыслей и помыслов. Вы не можете отвечать за внутреннюю недосказанность вашего партнера или собеседника, вы не можете брать на себя ответственность за его недосказанные мысли, слова или незавершенные поступки, направленные лично в ваш адрес. Его недосказанность является его недосказанностью, а ваше состояние — это только ваше состояние. Да и не надо стремиться быть хорошим абсолютно для всех людей. Поняв и проанализировав свои вытащенные или, наоборот, недосказанные мысли, вам уже по-новому надо выстраивать свои слова и выражения, что поможет вам с приятием воспринимать все то, что вас окружает в этой жизни.